по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 768-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня продолжаем читать послание к Колоссянам. Мы сегодня начнем с двух заблуждений, с того, что, поговорим об этих двух заблуждениях, поговорим о том, насколько они мешают христианской жизни, и поговорим также о том, что с этими заблуждениями делать. И после этого мы с вами будем читать о новой жизни христианина, и я думаю, что мы также будем сравнивать эту новую жизнь христианина с тем, что у нас есть на самом деле, с тем, что происходит в нашей жизни. Мы с вами об этом будем обязательно говорить. И я надеюсь, что Господь, и молюсь о том, чтобы Господь благословил для наших сердец все то, что нам сегодня предстоит обсуждать. Я напомню также, что мы читаем Библию за 5 лет, от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что мы с вами скоро подойдем к концу наших бесед по посланию к Колоссянам. Завтра у нас последняя беседа, последняя встреча на эту тему. И уже послезавтра, если вы нас слушаете в прямом эфире, мы с вами начнем читать книгу пророка Исаии. Книга пророка Исаии — это 66 глав, это 49, по-моему, у нас там встреч. 48 или 49, сейчас не помню точно. Но реально это означает, что, долго. И я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет, и при этом мы перемещаемся из Ветхого Завета в Новый, из Нового Завета в Ветхий. То есть мы чередуем наши с вами беседы для того, чтобы охватить, и это очень важно, все Писание. Да, не какое-то, не какое-то одно учение, одну тему, которая интересна вам, интересно мне, но все Писание от начала до конца. И я напомню, что вы можете также послушать наши уже вышедшие передачи на сайте theos.fm или в приложении Theos, или в нашей группе ВК. В группе ВК есть наши программы по тем книгам Священного Писания, которые мы уже разобрали. А, кстати, это не значит, что мы разобрали их от начала до конца. Это значит, что мы дали, как мы надеемся, дали вам основание, дали вам направление для того, чтобы дальше читать, разбирать, изучать, понимать, и для того, чтобы через это изучение, через это понимание приближаться к Богу. А теперь две темы, которые я хотел бы сегодня затронуть. Я не случайно сказал про то, что у нас с вами есть архив, где вы можете также посмотреть уже вышедшие программы. Дело в том, что многие вопросы, которые возникают сегодня, на самом деле мы уже на них отвечали. И более того, мы уже об этом говорили, мы об этом говорили на основании Священного Писания. Я сегодня, конечно, повторюсь, но я несколько раз буду ссылаться на передачи, на циклы программ, которые у нас с вами уже были. Например, у нас были очень большие, очень подробные программы по посланию к римлянам. Мы очень много времени провели в послании к римлянам. Некоторые из наших корреспондентов, некоторые из наших слушателей упрекают нас в том, что мы сначала говорим, что Бог ничего не отменяет, потом говорим, что Бог отменяет, речь идет про закон. Да, и особенно, насколько я понял, некоторых из вас задело рассуждение про субботу. Да, мы стоим на этом рассуждении. Бог не изменил закон, Бог изменил нас. Бог отменил не закон. Бог изначально этот закон поставил для еврейского народа для определенного времени в определенной ситуации. Но Бог дает, когда Он пишет свой закон на сердце человека, и когда Он пишет новозаветную заповедь, Бог на самом деле большую часть, не всего закона, да, но вот большую часть того, что, например, в 10 заповедях, Он повторяет. Это не значит, например, что христианин имеет право и может нарушать 10 заповедей, но не потому, что это 10 заповедей, а потому что Бог дает нам Святого Духа, потому что Бог изменяет наше сердце, потому что Бог преобразует нас. И я понимаю, что многие из слушателей, многие из вас, друзья, подключились к нам достаточно недавно. Вы не читали, например, то, что мы с вами говорили о послании к римлянам. Я хочу немножко вот тут вспомнить, я хочу вернуться и посоветовать вам найти в наших архивах вот те старые выпуски. Потому что в данном случае, ну, чем читать комментарии, комментариев достаточно много, да, и я их читал, но чем читать комментарии здесь сейчас вслух, есть смысл почитать Божье Слово, потому как на многие вопросы, которые задаются сегодня, отвечал, например, апостол Павел. Вот в послании к римлянам, 3 глава, самый конец главы, вообще говоря, все послание к римлянам можно читать и перечитывать здесь, как раз в связи с этим. 3 глава, 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его или праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде». Вот все согрешили, а евреи, а те евреи, которые закон соблюдали, да, и они согрешили тоже. И более того, исполнением закона они не оправдывались и не оправдываются. Многие из них это отлично понимали. Пророки, например, это отлично понимали. То есть вроде бы в Израиле там закон, все, но израильтяне, даже те, которые исполняли закон, этого было недостаточно. Но большинство же во многие времена жизни Израиля, большинство же закон не исполняли вообще, не исполняли в принципе. И мы об этом говорили, например, читая книги Ветхого Завета, мы, например, задались вопросом, а что вот во времена царств, насколько, например, даже праздновалась Пасха? Мы обратили внимание на то, что указаний на это не так много. Празднование Пасхи начинает появляться, начинает возникать в эпохе пробуждения у лучших из царей. И можно сделать вывод, что во многих случаях Пасха либо не праздновалась вовсе, либо праздновалась чисто формально. Ну, потому что потом пробуждение, да, потом люди начинали вспоминать, но какое-то время они не вспоминали. Ну, что дальше? А дальше 28 стих. Смотрите, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Вот смотрите, почему это важно? Ну, потому что если бы человек оправдывался только по закону, было бы два последствия. Во-первых, не нужна была бы смерть Иисуса Христа. То есть она бы была просто не нужна. Зачем умер Христос? Зачем он пошел на крест, если человек оправдывается делами закона? Во-вторых, и это также очень важно, оправдание касалось бы только иудеев. Дело в том, что для того, чтобы получить Божье оправдание в ветхозаветном мироустройстве, нужно было сначала присоединиться к иудейскому народу. Ну, понятно, почему, да? Иудейский народ был народом, к которому открылся Бог, открылся особым образом. Вот, и тогда получается, что без присоединения, причем физического присоединения и определенного присоединения для мужчин, кстати говоря, через обрезание, без такого присоединения к еврейскому народу оправдания не существует. И вот апостол Павел говорит, 29 стих, как раз отвечая вот на этот аргумент. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? И он говорит, конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. То есть и в том, и в другом случае оправдание через веру. И дальше. Ответ всем тем, кто кричат сейчас в комментариях. Я не случайно использую слово «кричат», потому что ну, там достаточно эмоциональные реакции. Дело в том, что такие эмоциональные реакции были еще во времена апостола Павла. И вот на это он отвечает. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Вот этот ответ – не изменился со времен написания послания к римлянам. Этот ответ был тогда, этот ответ действителен, действенен и сейчас. Этот ответ помогает нам разбираться вот с подобными ситуациями, когда говорят, ну вы тут, что вы тут беззаконники такие с вашей верой? Уничтожаем? Нет. Мы закон утверждаем. И дальше 4 глава. Послушайте, пожалуйста, наши беседы на эту тему. Это полезно, потому что мы все это проговаривали. Проговаривали очень подробно. Очень много мы об этом беседовали. В 4 главе примеры людей, которые по закону спастись не могли. Ну, например, Авраам, который жил до закона Моисея. А при этом Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Авраам не мог спастись по закону, потому что жил до закона. Давид. Интересно, что царь Давид тоже не мог спастись по закону. Почему? Да потому что после преступления Давида, совершенного по отношению к Версавии и Урии, вот после того, как он это сделал, по закону он должен был не только умереть, он должен был несколько раз умереть. Это знаете, как там, не знаю, дважды герой Советского Союза. Вот апостол Павел, извините, вот Давид, можно было бы сказать, что он, ну, по крайней мере, дважды мертвец. А там, на самом деле, больше. Некоторые говорят о том, что он нарушил большинство из 10 заповедей. Или все заповеди даже. И вот интересный момент. Ведь Давид это понимает. В псалме, в своем покаянном 50-м псалме, он не пытается никак оправдываться. Он признает свою греховность. И спасение он получает лишь одним способом, одним путем, через упование на Бога. Другого пути к спасению у него нет. Он получает спасение верой. Теперь, функции закона. Об этом мы тоже говорили, и послушайте об этом, пожалуйста, например, в нашем разборе послания к Галатам, особенно к Галатам 3 глава. Функция закона никогда не заключалась, я имею в виду закон Моисеев, или закон Божий, данный через Моисея, эта функция никогда не заключалась в том, чтобы приводить людей к спасению, или так, чтобы давать людям спасение. Эта функция заключалась, чтобы приводить ко Христу, чтобы показать, что в будущем грядет тот, через которого и только через которого спасение. Другого способа обрести спасение нет, кроме как путь, открытый в Иисусе Христе. Принося жертву, израильтяне отлично понимали, что будет жертва Мессии. Они, более того, когда мы с вами будем читать пророчество, они ведь могли даже все подробности или многие подробности этого увидеть. Они могли многое осознать. Вот и это как раз история, по поводу которой мы непоколебимы. Исполняя закон, если мы с вами говорим, я буду оправдываться по закону. Да, вот давайте жить по 10 заповедям. Во-первых, не получится, во-вторых, бесполезно. Если мы хотим, если мы понимаем жизнь по 10 заповедям как путь к прощению. А вот теперь внимательно. Давайте просто посмотрим на то, что говорит апостол Павел. Ведь то, о чем мы с вами сегодня будем, например, читать, ну и завтра, завершая послание к Колоссянам, во многом параллельно 10 заповедям. Но, да, и жизнь наша действительно во многом будет соответствовать жизни по 10 заповедям. Но только основание другое. Основание – наша вера в Иисуса Христа. Основание – Дух Святой, который действует в нас. Вот поэтому, что же касается субботы, я говорил об этом и еще скажу. Сейчас, наверное, нет, потому что у нас, если я правильно помню, я не проверил, но, по-моему, в предзаписанной части на сегодня у нас эта мысль и разговор на эту тему есть, поэтому я его сейчас уже вести не буду. Поэтому всякие упреки в том, что мы отменяем закон, конечно, совершенно не обоснованы. Нет у нас такого права. Но понимаете, какая вещь? Есть люди сегодня, которые настаивают на том, что, ну вот, давайте там жить как в Ветхом Завете, а давайте посмотрим. Вот тут определенное лукавство. Дело в том, что в современном мире, многие наши слушатели в России, поэтому я скажу даже так, в современной России жить как в Ветхом Завете просто невозможно. Это другое время. Многое из того, о чем читаем мы в Ветхом Завете, для нас сегодня неприменимо. Ну, посмотрите, например, на свою одежду, и, скорее всего, вы увидите сочетание разных материалов, сочетания такие, которые по ветхозаветному установлению просто не могли быть. Нельзя было это делать. И много таких моментов, которые мы не соблюдаем. Так вот, смотрите, что либо все, либо ничего. Настаивание на том, что я вот соблюдаю заповеди Ветхого Завета, делает акцент, переносит акцент на меня. Но апостол Павел же рассуждает иначе. Христос спас меня, Христос живет во мне, Христос действует во мне. Я, внимание, послушен Христу. И вот это очень важно, послушен Христу. И своей смертью за меня на Голгофском кресте он исполнил ветхозаветный закон. Он по национальности еврей, я думаю, что это очевидно, хотя не для всех, но вообще-то это очевидная вещь. По человеческой природе, да, по человеческой природе, я это подчеркиваю. Вот, и, естественно, закон к нему относится. Он этот закон исполнил. Вот такая вот тут штука. Теперь, второе заблуждение. Да, я обещал два заблуждения, но второе у меня очень мало времени сейчас осталось, но все же скажу, тем более, что об этом в эфире в сегодняшнем пойдет речь. Мы будем говорить сегодня о том, как жить христианам. Да, о том, что делать христианам. Мы будем говорить о этой нашей новой одежде. Одежде такая, если хотите, даже не христианская мода, потому что мода, она приходит и уходит. Ну, если хотите, христианский код или кодекс одежды, требования по одежде. Есть люди, которые говорят о том, что, ну, смотрите, да, с одной стороны, есть христиане, которые почему-то считают, ну, или, по крайней мере, говорят, что считают, что вот неверующие люди, не христиане, все негодяи. Если вы даже сейчас не согласитесь, вспомните, если вы ходите в церковь, вспомните некоторые свидетельства, которые там можно услышать. «Я был неверующим человеком, я жил в грехе, я жил в разврате, но как все вот эти люди, я был...» А потом Господь меня к себе призвал, и я вот стал другим, Бог меня очистил. Складывается ощущение, что все неверующие люди живут в разврате. Здесь я хочу немножко, ну, разделить два понятия. Опять об этом мы будем говорить в предзаписанной части, но надо все-таки немножко подробнее. Я напомню, что эти передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот он затрагивает эту тему. Я хочу все-таки немножко здесь уточнить и развить. А фраза о том, что человек без Христа живет во грехе, абсолютно верна. Фраза о том, что человек без Христа живет в постоянном разврате, совершенно неверно. Есть немало людей, которые не знают Христа, но не живут в разврате. Они не воруют, они не лгут напропалую, там всем попало. Они там могут иногда приврать, но, слушайте, а христиане тоже иногда могут приврать. Да, вот у христиан тоже это бывает. Они не наркоманят, они не напиваются, они не орут на детей, они на жен, на мужей и так далее. Так вот, идея о том, что неверующий человек – это всегда или обычно негодяй, это неправильная идея. Есть учение о полной греховности, и полная греховность означает, что грех исковеркал или грех негативно повлиял на все аспекты нашей природы, на наше тело, на нашу душу и на наш дух. Вот все аспекты человеческой природы оказались под влиянием греха. Вот в этом смысле да. Но это не значит, что любой неверующий человек негодяй. Спасаемся мы не тем, что вот они негодяи, а мы молодцы. Спасаемся мы тем, что мы уповаем на Иисуса Христа. И это упование на Иисуса Христа требует от нас и определенного напряжения тоже. Оно требует от нас определенного действия. именно об этом действии и будет идти речь. Задумайтесь, пожалуйста, как вот это звучит, если говорить о свидетельстве. Да, вот, ну что, вы христиане, я неверующий человек. Вы что, считаете меня негодяем? Вы что, считаете меня подлецом? Просто по умолчанию? Я надеюсь, что нет. И я надеюсь, что это не так. Интересно, что в своих посланиях апостолы, не только Павел, но и Петр, и Иоанн, конечно, сколько-то говорят о мире неверующих. Но там у них только одна молитва, и там у них только один призыв – покаяться. Этот призыв достаточно краток и предельно четок. Да, они говорят и о разврате в нехристианском мире. Ну, например, апостол Павел об этом говорит в послании к римлянам, 1 глава. Но, и вот это важно, гораздо больше они говорят о проблемах, которые существуют среди верующих людей. И вот тут уже, да, это и покаяние, к чему они, апостолы, призывают, это и покаяние, это и преображение силой Иисуса Христа. Вот помните, пожалуйста, об этом, когда вы будете в следующий раз разговаривать с людьми об Иисусе Христе. Ну, потому что, ну а кому нравится, если мы по умолчанию считаем его негодяем, да к тому же еще и незаслуженно. Давайте читать Священное Писание, но сначала мы помолимся, и уже потом, после этого, обратимся к Божьему Слову. Господь наш и Бог, мы склоняемся сейчас пред Тобою, мы славим Тебя, мы молим Тебя, веди нас, как только Ты это можешь сделать, открывай нам Слово Твое Святое и преображай наши сердца и нашу жизнь. Мы молим Тебя об этом великой, великой Троицей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, друзья! По страницам Библии, 768-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в практическом разделе послания апостола Павла к Колосской церкви. Это 3 глава. Я напомню, что первые 2 главы этого послания – это богословие. 3-4 главы – это практическая жизнь. Мы с вами говорили о полноте божества, которое есть во Христе, которое обитает во Христе. Мы с вами говорили также о том, что мы во Христе. Соответственно, мы имеем полноту во Христе. Эту полноту не найти ни в законничестве, ни в философии, ни в мистике, ни в каких-то других проявлениях. И о некоторых из них говорил апостол Павел во 2 главе. Но с другой стороны, если мы во Христе, то мы с вами будем искать горнего, искать высшего. И мы видели, что такое устремление ввысь приводит нас к возрастанию в личной святости. И еще мы видели, что это устремление приводит нас к возрастанию в святости по отношению к другим людям. И в стихах с 18 по 21 мы увидим с вами также, что это приводит к святости в семейной жизни. А в стихах с 22 по 25 мы увидим, что это приводит к возрастанию в святости на нашем рабочем месте. То, о чем мы будем говорить, это очень практически ориентированные вопросы. Да, очень хорошо и правильно стремиться ввысь, но нашими ногами и нашим телом мы продолжаем жить на этой земле. Мы, с одной стороны, смотрим вверх, мы устремлены ввысь, но мы живем в семье, мы живем на работе, мы живем среди других людей, и вот тут мы тоже проживаем и практически выражаем святость Иисуса Христа. Мы проживаем жизнь Христа, находясь на этой земле, в нашем окружении. Мы уже читали о том, что нам нужно отложить, снять с себя наши ветхие одежды.
И дальше мы читаем о том, как выглядит правильно, хорошо одетый христианин. Мы читаем о тех одеждах, в которые Бог дает нам возможность облачиться. Вот, начиная с 12 стиха 3 главы. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Эта фраза в конце 13 стиха «Как Христос простил вас, так и вы» на самом деле является определяющей для всего, о чем говорится здесь. Вы видели это во Христе, это есть во Христе, Христос живет в вас, соответственно, и вы можете и будете проявлять Христа. Да, мы призваны к святости в нашей жизни, и эта святость происходит от Него. Это Его святость, и это Его призвание. Облекитесь, как избранные Божии. То есть, поскольку вы избранные Божии, поскольку Бог избрал вас, оденьтесь в эти новые одежды. Вы святые, вы возлюблены, и вот для вас приготовлены новые одежды. Избрание – дело Божие. Ответ на избрание, христианская жизнь – дело наше. Я не хочу, чтобы мы долго рассуждали об избрании, так и не подойдя к нашему ответу, так и не сделав того, что ожидает от нас Бог. Я обращу ваше внимание также на то, что перед нами некоторые из проявлений плода Святого Духа. Вы помните, апостол Павел говорит о плоде Духа, это различные грани, да, этот плод многогранен. Мы читали об этом в послании к Галатам, я неоднократно уже ссылался на этот фрагмент, но давно его не перечитывал. Я думаю, есть смысл. Послание к Галатам, 5 глава, 22 и следующие стихи. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Так вот, некоторые из граней этого плода перечислены здесь. Мы можем облечься в новые одежды именно тогда, когда в нас действует Святой Дух. Иначе мы осознаем прежде всего свое бессилие. Мы не способны достигнуть всех этих качеств. Все это невозможно для нас без действия Иисуса Христа в нашей жизни. Это не естественные качества. Эти качества сверхъестественные. Смотрите еще раз. Облекитесь в милосердие, благость, смиренномудрие, то есть готовность смирить свой разум, даже если мы очень умные, кротость, долготерпение. Это все неестественно. Мы так не живем. Более того, по человеческой природе мы такого даже не хотим. Но Христос ведет нас к себе. Христос привлекает нас. Помните, мы с вами читали «Песнь песней» Соломона? И помните, мы говорили о положении невесты в этой песне? Самый первый стих «Песни песни» Соломона: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Христос в самом буквальном смысле дает нам свое Божие лобзание, свой Божий поцелуй. Это поцелуй прощения. Над этим, кстати, потом будет издеваться Иуда, предавая Иисуса Христа поцелуем. Но поцелуй в то время особенно был символом прощения, символом принятия. Вспомните также отца блудного сына, который целует своего сына по возвращении его домой. И мы с вами уповаем на Иисуса Христа, и нам с вами сказано: «Ходите по духу». «Влеки меня к себе», читали мы также в «Песне песней». И мы понимаем, что по духу мы ходить не можем, пока он не привлечет нас. Но когда он привлекает нас, наше дело отвечать на это. И я хочу обратить ваше внимание на некоторые из качеств, о которых говорится здесь. Облекитесь в милосердие. Этот мир действительно стал бездушным. Мы для этого мира, для большой части этого мира, всего лишь номера. Компьютеры не только не думают, но и не могут думать о людях. Для компьютера я номер. Проблема же начинается тогда, когда мы и сами начинаем относиться к другим людям как к элементам некоего множества, как к винтикам некой машины. У нас не хватает милосердия. Но возвращаемся к качествам, которые перечислены здесь. Милосердие, благость. Вот это слово «благость» весьма многозначно. Его можно переводить по-разному. Один из возможных переводов – это полезность. Быть полезным для других. Причем эта полезность может быть и мягкой, и твердой. А мы можем быть полезны, когда уступаем. Мы можем быть полезны, когда проявляем особую мягкость в тех случаях, когда это нужно. Или мы можем быть полезными нашим упорством, нашей готовностью стоять на истине. Человек, которого пытаются сдвинуть с этой истины, продолжает настаивать на ней, но он уже не будет мягким, он будет твердым. Это тоже его благость. Благость не значит просто благодушие и размягченность. Благость бывает разная. Подлинная благость сосредоточена вокруг Божьего блага, вокруг Божьей праведности, вокруг Божьей святости, вокруг того, что хочет и что дает нам, и что требует от нас сам Бог. Читаем дальше. Следующее качество – это смиренномудрие. Нам порой бывает сложно смирить свой ум. Мы начинаем кичиться своим умом. Я уже даже не буду сейчас говорить о том, что происходит из-за этого в отношениях между Богом и человеком. Скажу хотя бы о том, что происходит в отношениях между людьми. Вот вы представьте себе на минутку два человека. Каждый считает себя правым. Более того, каждый считает, что он не только имеет право, но и обязан отстоять свою точку зрения. Такое бывает, кстати, в спорах в интернете, когда люди схлестываются и перестают слушать друг друга. Хочу представить вам такую идею, такую мысль. Может быть, ваш собеседник не прав. Вполне может быть. Вот он не прав, а вы правы. Но при этом у него есть очень четкое основание утверждать то, что он утверждает. Или очень четкая причина считать так, как он считает. Вы можете не согласиться с его утверждением, но есть смысл хотя бы понять, почему он рассуждает именно так. Кстати, ваше желание понять это поможет вам и дальше выстраивать диалог с этим человеком. Вы отложите в сторону свою мудрость, свою образованность, вы будете готовы услышать другого человека. И отношение с ним, и общение с ним будет выстроить гораздо проще. Дальше слова «кротость» и «долготерпение». Помните, мы читали, мы говорили про кроткий дух. Кроткий не значит забитый. Кроткий значит не превозносящийся над другими, не требующий самовозвышения за счет других. Когда человек говорит «слава Богу, Он дал мне мудрость, Он сделал меня мудрым», это нормально. Знаете, когда начинается настоящее самопревознесение и когда действительно наступают проблемы? Когда человек говорит «я умный, а ты нет», он провозглашает свою мудрость, свою образованность за счет других людей. Он превозносится над другими людьми. И вот здесь будут очень и очень серьезные проблемы. Идем дальше. Долготерпение. Это слово можно переводить и пояснять по-разному. Одно из объяснений заключается в том, что мы не имеем права быстро реагировать на отрицательное поведение других. Вот я увидел это, и я сейчас тебя. Я увидел это, и я сейчас все быстренько поправлю. В тебе. Вот не в себе, а в тебе. Подлинное долготерпение, настоящее долготерпение, возможно только в Боге. Почему? А мы это увидим сейчас в 13 стихе. Это продолжение разговора об этой новой одежде. «Снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Это не значит, что когда мы снисходим друг к другу, мы даем возможность другим вытирать об нас ноги. Это значит, что мы призваны прощать других, как Христос простил нас. Христос простил мне и вам так много, что у нас есть возможность прощать другим. Помните, мы говорили с вами про смиренномудрие, мы говорили про долготерпение. И то, и другое на самом деле помогают нам не возвышаться над другими. И 13 стих продолжает эту же мысль. Мы снисходим друг к другу, потому что Христос бесконечно много простил нам. Вы слышите разницу? В одном варианте, и в варианте, который на самом деле часто проповедуется в этом мире, мы начинаем говорить: ну я такой молодец. Я тем более молодец, потому что я тебя, заразу такую, могу простить. Но это не христианский подход, это не христианский путь. Христианский путь исходит из того, что Христос уже бесконечно много простил мне, а значит, я тоже могу прощать тебе. Все сводится не к тому, какой я хороший, а к тому, сколь великое прощение даровал мне самому Христос.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 14 стих. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Опять-таки, облекитесь, значит, оденьтесь, облачитесь. Но я хочу обратить ваше внимание на концовку этого стиха «совокупность совершенства». Это можно переводить и как «совершенный союз». Интересно, что здесь перед нами две грани плода Святого Духа. В 14 стихе говорится о любви. В 15 стихе говорится о мире. 15 стих: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Это не потому, что мы хорошие, это потому, что Бог действует в нашем сердце. Кстати, в 15 стихе вот это «владычествует» можно переводить и так: «да управляет мир Божий нашим сердцем», или «да чувствует себя мир Божий в вашем сердце, как у себя дома, да будет удобно, уютно миру Божьему в вашем сердце». Как и когда это может быть? Но опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили, это может быть только тогда, когда Иисус Христос живет в нас. Другого пути не существует. Читаем дальше 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Слово Христово – это священное Писание. И моя молитва заключается в том, чтобы Слово Христово вселялось и в вас, и чтобы оно также чувствовало себя в вас, как дома, чтобы Слову Христову в вас было уютно. Одна из проблем современной церкви заключается в том, что многие христиане и не знают, и не хотят знать Божие Слово. Они не хотят знать Библию. Они знают несколько стихов. Они знают несколько идей из Библии. Но вот погружаться в Священное Писание они по разным причинам не хотят и не стремятся. Они сторонятся Слова Божия. И вот тут я хотел бы показать также соотношение между 15 и 16 стихами. Читаю их вместе. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Мир Божий да владычествует в наших сердцах. Слово Божие да вселяется в нас. И чтобы мы воспевали Богу, опять-таки, в наших сердцах. Божий мир, Божие Слово, прославление Бога на самом деле неразделимы. Читайте Божие Слово, постигайте Божие Слово, будьте знакомы с Ним. Кстати говоря, это приведет нас и к поклонению тоже. Хотите поклоняться Богу, узнавайте Его Слово. И с другой стороны, если вы испытываете такое, знаете, ощущение засухи, да, вот поклоняться не получается. В частности, это может быть именно потому, что вы не позволяете Божьему Слову вселяться в сердца ваши. Эти мысли параллельны тому, о чем мы уже читали в послании к Ефесянам, 5 глава, начиная с 19 стиха. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Я очень рад, что здесь написано именно «поя и воспевая в сердцах ваших». Если бы здесь было написано, что «поя и воспевая устами», мне было бы очень сложно, ну, потому что я плохо пою. Я предпочитаю иногда помолчать. Но даже если уста молчат, что, кстати, плохо, да, вот, по крайней мере, в церкви важно, чтобы уста воспевали, да и не только в церкви, но даже если они молчат по какой-то причине, ну, все же бывает в жизни, главное, чтобы воспевало сердце, чтобы песнь лилась в сердце. Хотите принцип христианской жизни? Перечитайте и усвойте следующий, 17 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Все, что вы делаете, делайте ради Христа, при этом с благодарностью». Обратите, пожалуйста, внимание. Тут не говорится о том, что именно делать. Тут говорится о том, как делать. Вот все, да, что это все? Это широкое очень понятие. Оно включает в себя действительно все, что вы делаете. И я молюсь, чтобы Дух Святой нас удерживал от того, что Богу не угодно. Но все, что вы делаете, делайте для Христа. И ключевая такая тема здесь, ключевой вопрос, когда мы решаем, вот это для Бога или нет, мы решаем это, задумываясь о следующем. А я действительно вот это могу делать для Бога? Вот я могу с чистым сердцем, сердцем поклонения, вот это делать для Господа. Ну и дальше мы переходим к практическому разделу, где говорится о конкретных наших шагах. Это раздел, который повествует о семейной жизни. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе», читаем мы в 18 стихе. Я уже обращал ваше внимание на то, что повиновение – это не просто вот он сказал, я сделал. Повиновение – это скорее умение отвечать, умение реагировать. Муж проявляет инициативу, жена отвечает на эту инициативу. Я не думаю, что мы с вами можем служить Христу без исполнения Его Духом, без исполнения Его Словом. Но, получая Духа Святого в своей жизни, мы отвечаем Ему. Теоретически мы можем сказать: «Не-не-не, мне все это интересно, я так не хочу». Называется это в Священном Писании «угашать Духа». Моя молитва о том, чтобы никто так не сказал. И вот то же самое и здесь. Это не слепое повиновение. Это не просто вот ты сказал, я сделала, не задумываясь. Это ты сказал, я сделала ради Господа. И это не значит, конечно, что жена должна повиноваться неверующему, издевающемуся над ней супругу. Я предполагаю, что кто-то сейчас удивится. Я прочитаю еще раз 18 стих, а вы послушайте его концовку. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Еще раз, как прилично в Господе. А если муж не в Господе? А если муж призывает к чему-то такому, что уж точно противоречит воле Божией? Нам как-то написала слушательница, она рассказала свою историю. У нее муж пьяница, он орет на нее, он избивает ее, он орет на детей. Но она пишет: «Я остаюсь с ним ради свидетельства Христова». Знаете, что я ей ответил? «Убегайте от него. Уходите от него. Он издевается над вами. Он разрушает вашу жизнь. Он разрушает жизнь ваших детей. Бог не требует, чтобы вы оставались с этим мужем-алкоголиком, потому что таким образом вы разрушаете собственную личность, свое собственное достоинство. Вы фактически опускаетесь на его уровень». Ну, а тут прямо написано, как прилично в Господе. Но идем дальше, 19 стих. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Опять-таки, это обращено к верующему мужу. Неверующий этого не может сделать. Жена отвечает мужу, а муж любит жену. Ну и мне кажется, что в жизни многих людей, в жизни многих семей это перепутано. Ну вот нет этого порядка, нет этого понимания. Читаем дальше, 20 стих. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Опять-таки, мы об этом уже говорили, когда читали послание к Ефесянам. Я обращу ваше внимание на то, что здесь действительно послушание, здесь исполнение воли родителей, но обращены эти слова к детям. Требовать такого послушания от 24-летнего великовозрастного ребенка нельзя. А такое, между прочим, тоже порой происходит в нашей жизни, и некоторые из вас нам об этом пишут. 21 стих. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Не раздражайте, не выводите из себя». Мы тоже с вами об этом говорили, читая послание к Ефесянам. Дальше мы с вами переходим к отношениям на работе. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Обратите, пожалуйста, внимание на вот эту фразу «не в глазах только служа им». Вот это выражение на современный русский язык можно перевести так: «не для галочки только». Помните, что на самом деле вы служите Христу. Сегодня многие христиане говорят, что хотят служить Господу, но при этом они абсолютно ленивы на работе. Они просто ничего не делают. Или они работают спустя рукава. Слушайте, если вы ленивы на работе, то у вас нет посвященности Христу. Даже если вы очень много рассуждаете и говорите про эту посвященность. И помните также, что апостол Павел дает конкретные указания и начальникам, и работодателям. И вот общий принцип, 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Если вы не можете делать это с энтузиазмом, то, пожалуй, не надо этого делать. Не стоит. Бог каждого из нас призовет к отчету. Бог с каждого из нас спросит. 25 стих. «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него, в смысле у Бога, нет лицеприятия». Бог спросит с вас за вашу жизнь, с меня за мою. Спросит так, как мы этого не можем сделать. И Он хочет, чтобы мы отражали Его во всем. Какое же великое, какое славное призвание. И совсем не обязательно отправляться в Вифлеем. Лучше придите к живому Христу. На сегодня все. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. Да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.